Radio Sloboda. В эфире программа «Свободная тема», и сегодня мы обсуждаем такой провокационный вопрос, как особый путь России и кто стоит на этом пути. Тема действительно немного провокационная, но, надеюсь, это не испугает сегодня наших гостей. Это лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Здравствуйте.
И вторым гостем будет политик Владимир Рыжков. Добрый день, Владимир Александрович.
Добрый день.
Ну, чтобы ввести немного наших слушателей в курс темы, я расскажу об информационных поводах, которые стали причиной вот именно такой темы, а их совпало сразу несколько. Ну, в первую очередь, в эти дни проходит Всемирный Русский Народный Собор. Вот, например, сегодня патриарх всея Руси Кирилл встречается на стадионе спорткомплекса Измайлова со своими сторонниками. Это будет такое грандиозное шоу. Для тех, кто не сможет попасть внутрь, будут установлены плазменные экраны. Принимают участие в этом соборе не только церковные деятели, но и политики, Юрий Лужков, общественные деятели, культуры, такие как Никита Михалков. И обсуждают они темы далеко не только религиозные, но и вполне себе светские, начиная от морали и нравственности, заканчивая, нужно ли продавать алкоголь в московских ларьках. Традиционализм, он в последние дни проявляет себя всюду. Вот совсем недавно был разогнан, недопущен гей-парад, где тоже люди в национальных одеждах, люди в там, религиозных одеяниях тоже проявили свою активность вместе с милиционерами, может быть, даже больше, чем милиционеры. Также сейчас проходит процесс, уголовный процесс над художниками и галеристами Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым, чья выставка современного искусства также была подвергнута агрессии, скажем так, людей, ассоциирующих себя с православной церковью, с российскими традициями. В общем, наблюдается такая тенденция всепроникающего, достаточно агрессивного традиционализма, который пользуется поддержкой властей. В связи с этим мой первый вопрос к Александру Дугину. Александр, вот как вы понимаете эту тенденцию вот, и ее природу? Как вы ее оцениваете?
Ну, первое, я хочу сказать, что я тоже являюсь членом Президиума Всемирного Русского Народного Собора, профессором МГУ социологического факультета, поэтому я как бы в двойственной ситуации. С одной стороны, я сам традиционалист, сторонник традиционных ценностей, поэтому я, конечно же, не могу объективно говорить об этой тенденции, поскольку это моя тенденция, и я бьюсь за нее всю свою жизнь, за то, чтобы традиционные ценности стали общеобязательными социальными нормативами, и, соответственно, я, конечно, поддерживаю все проявления традиционных, национализма, все формы обращения к духовным, церковным, национальным, народным, религиозным, социальным традициям, которые представляют собой такую основу, что ли, аксиологическую ценностную основу нашего общества. С другой стороны, уже как социолог или наблюдатель, или эксперт со стороны, если угодно, если возможно сделать такую операцию, я хочу сказать, что это вполне естественно. После распада Советского Союза возник вакуум идей. Советская идеология была тотальной, она заполняла все потребности в мировоззрении, она давала образ мира, истории, актуальности, будущего, цели, задачи, причин, прошлого, все. Это была целая логика. Потом пришла либеральная идеология. Либеральная идеология тоже, кстати, полноценная, она тоже дает ответы на все вопросы практически. Там в центре, если в центре коммунизма класс, то в центре либерализма человек. Это тоже система, и она тоже полная. Но она не прижилась. В России она подскользнулась, она провалилась. И тогда возник вакуум. Нет советской, либеральная не подходит, просто поскольку она, с моей точки зрения, противоречит основному аксиологическому ценностному ядру нашего общества, соответственно, она ему антитетична. И вот возникла попытка сейчас, которая только на первых этапах, создать некое новое, третье мировоззрение, так же практически, как во всех странах постсоветского пространства, где это национальное третья идеология, по сути дела, преобладает. Она преобладает в Казахстане, она преобладает в Украине, она преобладает в Грузии, в Армении. Практически после распада Советского Союза только Российская Федерация осталась без этой традиционалистской национальной идеи. Поиск этой идеи был отложен. Он был сдерживаем и либеральными тенденциями, и многоконфессиональным полиэтническим характером нашего общества. Но против этой тенденции невозможно долго бороться. Сейчас мы приходим, все приходит в фокус.
Вопрос Владимиру Рыжкову. Вы разделяете вот это вот положительное отношение к новой системе ценностей, которая на самом деле является старой системой ценностей?
Вечной
системой ценностей, как считает Александр.
Ну, начнем с того, что я не верю в вечную систему ценностей. Это просто, как историк, скажу, чепуха. Все народы менялись, культуры менялись на наших глазах. Тектонические сдвиги произошли, например, с американской культурой. Американцы в середине 19 века, американцы в середине 20 века и американцы сегодня — это три разных народа. Там есть много, так сказать, преемственности, но не меньше сдвигов. На наших глазах переменились полностью немцы в 20 веке. До 45 года это были одни немцы, после 45 года это совершенно другие стали немцы. Кстати, вот буквально на наших глазах переменились восточные немцы. До 90-91 года это были одни восточные немцы, сейчас это совершенно другие восточные немцы. Японцы переменились, стремительно меняются на наших глазах китайцы. Поэтому здесь вот у нас с Александром, видимо, не знаю, есть спор или нет, есть просто две точки зрения фундаментальные на культуру. Одна точка зрения сводится к тому, что культуры несут в себе некое неизменное ядро. Это еще идет от немецких романтиков начала 19 века.
Структуралистский подход.
Да, а есть точка зрения, которой я придерживаюсь, что общество изменчиво, культура изменчива, она эволюционирует, и в ней могут в какие-то периоды доминировать либеральные умонастроения, могут доминировать традиционалистские умонастроения, могут доминировать, кстати говоря, коммунистические, и мы это видели, и не только в России советской, но и в других местах. Это живой, вот человек — живой организм.
А почему вот мы сейчас возвращаемся к этому?
Вот я здесь немножко поспорю с Александром в том смысле, что я не думаю, что, скажем, коммунизм совсем провалился в России, либерализм совсем провалился в России. Российское общество более сложное. Если посмотреть внимательно, а я внимательно, как Александр, смотрю опросы и ФОМа, и ВЦИОМа, и Левада-центра, и самое интересное, даже не моментальные опросы, которые они делают, скажем, в последнее воскресенье, а вот когда смотришь глубину, там, за 20 лет у них одни и те же вопросы ставятся, скажем, на протяжении 20 лет, то видно, что у нас по-прежнему сохраняются довольно устойчивые сегменты. Например, на вопрос разделяете ли вы твердо западные, либеральные, европейские ценности, даже сейчас, на пике вот такого, как бы, возрождения с колен и так далее, вставания, 20% россиян. Это очень много. Причем это в основном эти люди, 20%, а это 20 миллионов взрослых людей, сосредоточенные в крупных городах. Люди с высоким образованием и так далее. Коммунистическая теория, можем ли мы сказать, что она полностью ушла? Да нет, нет. И, во-первых, в целом поддержка левых идей достаточно сильна, и даже конкретно КПРФ набирает по-прежнему там 15-20% голосов на всех выборах. Вот. А что касается традиционализма, да, я согласен с Александром в том, что вот такой консервативный сегмент, он растет. И это действительно, видимо, связано с тем, что и коммунизм в значительной степени дискредитирован советской властью. Либерализм, я это признаю, как либерал, очень сильно дискредитирован безобразиями 90-х годов. И это подорвало веру у многих даже сторонников европейских либеральных ценностей к этому. Но, кстати говоря, и консерватизм может себя дискредитировать. И в этом есть угроза, потому что вот эти путинские 10 лет, я думаю, только глупец может их рисовать розовыми красками, потому что было много безобразия в это десятилетие. И когда наступит осмысление вот этого десятилетия путинского, авторитарного, так сказать, традиционалистского, консервативного, я думаю, что померкнут и полиняют флаги традиционалистов.
Мы продолжим этот спор после короткого объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире «Радио Свобода». Напоминаю, что Сегодня мы обсуждаем тему «Особый путь России и его враги». Эту тему мы обсуждаем с лидером международного евразийского движения Александром Дугиным и с политиком Владимиром Рыжковым. Ну вот, хотелось бы в продолжение первой части нашей дискуссии задать вопрос Александру Дугину. Ну, как бы я понимаю, что растут эти традиционалистские настроения, но почему же они сопровождаются такой агрессией в отношении тех, кто не разделяет этих идей?
Да, во-первых, я сейчас отвечу на этот вопрос, немножко откликнуться на то, что Владимир сказал. В принципе, есть, конечно, люди, которые придерживаются либеральных взглядов. В России есть. Никогда они не были большинством в России и не могут быть большинством, с моей точки зрения. Другое дело, что в них большинство поверило, потом разочаровалось и сократилось до вот этого, скажем, такого небольшого фрагмента. Я не знаю, 20% или нет, но какой-то процент разделяющих либеральные ценности есть.
Около 20, есть. Причем стабильный такой,
да, сегмент. Я, кстати, даже не буду спорить. Mm-hmm. Значит, вопрос по дискредитации очень важный. Во-первых, конечно, теоретические традиционалистские национальные ценности или ценности третьего пути, не либерального, не марксистского, широко понятого, могут быть дискредитированы. Но в эпоху Путина они еще не стали преобладающими. Это на самом деле носит характер либо Путина будущего, либо просто будущего русского. То есть Путин — это затянувшийся переходный период от либерализма 90-х к этим традиционалистским ценностям. А вот... Мы не можем дискредитировать или, наоборот, создать апологию консерватизма, основываясь на реалиях путинского времени. Это транзиция к традиционализму. Причем в этом отношении она подлежит критике со стороны не только либералов или противников, но и со стороны нас, традиционалистов.
Очень интересный тезис, потому что он принципиальный. На самом деле я усматриваю в путинской эпохе довольно много признаков традиционализма.
И мы усматриваем, но это мы очень, считаем, что
очень
это половинчато.
Очень резкое сближение, скажем, Кремля и православной
Хорошо,
церкви.
Хорошо, это плюс, но они недостаточные.
Мы видим, что значит, в целом изоляционистские ноты очень усилились ноты антизападнические, антилиберальные.
Замечательно, мы этому аплодируем, но мы считаем, что это необратимо.
Заигрывание с национализмом, это его знаменитая фраза, что вот есть, значит, коренные жители России, есть некоренные жители России.
Это абсолютно историческая истина,
это вызвало скандал, потому что татары обиделись, калмыки.
Они коренные, коренные,
да,
татары,
вот это,
калмыки.
Вот это не было объяснено,
Евразийцы уже многие всегда объясняли,
да,
кто
я такие. Тоже в этом смысле евразиец, я тоже всегда настаиваю, что Россия многонациональная страна, но понято было это превратно и вызвало определенное, так сказать, напряжение в нашем обществе.
Нет,
поэтому мне кажется, что вот этот курс на авторитаризм, на диктатуру... Кстати, я надеюсь, да. Роман, у меня будет возможность еще два слова сказать про национализм, про национальное государство.
Вот, собственно,
это очень важный
перейти,
момент.
Да.
Здесь я, кстати, совпадаю с Александром Дугиным. Я так раз считаю, что нам нужно национальное государство. Нам нужна не империя, не Третий Рейх.
Даже, а нам нужно... против Третьего Рейха, но за империю. Я сторонник империи.
Вот видите, а это противоречит тому, что вы говорили. Потому что национальное государство – это там, где граждане всех национальностей выражают свой суверенитет через демократические институты.
Государство-нация – это подмена полиэтнической структуры, свойственной империи, однородным гражданским обществом.
Вы, профессор, не хуже меня знаете, что есть множество полиэтнических национальных государств. От маленькой европейской Бельгии до тех же Соединенных Штатов, где Южные Штаты давно уже не являются белыми,
они
американскими.
Нет никакого статуса.
Канада. Канада с Квебеком, Индия — это классический пример мультирелигиозного, мультикультурного, мультинационального, мультитерриториального экономического сообщества, которое, тем не менее, работает как национальное государство демократического толка.
Очень сомневаюсь.
Ну, зря вы сомневаетесь,
это настоящая нация.
Это самая большая...
Попытка создать индийскую нацию только сейчас
политическая нация существует индийская.
Давайте вернемся к России.
Поэтому в этом смысле я согласен, что нам нужна политическая нация, многокультурная, многонациональная, многорелигиозная, где народ будет иметь права. Вот в этом мой главный спор с Путиным. Путин отобрал у народа суверенные права. Он правит имперски, он правит через посредство бюрократии. Вот в этом мы кардинально расходимся. Тем самым он угнетает народ, и тем самым он подрывает основу России как многонационального единого государства.
Вопрос к Александру Дугину. А вот когда мы заговорили о возможной дискредитации традиционалистских ценностей, вам не кажется, что вот эти погромы последнего времени против там гей-парадов, против художников, против разного рода меньшинств, они больше всего дискредитируют традиционалистское
движение? Нет, совсем нет. Я думаю, что, во-первых, это частные случаи. Во-вторых, когда люди имеют определенные ценности, они их отстаивают. И есть ценности, ну, например, и гражданское общество, есть ценности общегосударственные, которые должны, конечно, отстаиваться путем, ну, в каком-то смысле силовым, если угодно. Когда сейчас государство ставит вопрос о юридических преследованиях и законных преследованиях против тех, которые, например, будут пересматривать результаты Второй мировой войны, оно, государство, стремится утвердить некоторую ценностную систему путем обращения к использованию аппарата насилия. В политике, вообще, вот, когда человек имеет какие-то взгляды и живет этими политическими взглядами, очень сложно определить ту грань, где заканчивается
легитимная. Конституция не определяет разве эту грань?
Определяет, но толкование Конституции, законоприменительная практика, вещь очень широкая, на этом основана адвокатская, как вы, наверное, вы знаете, гигантские способы формы прокурорско-адвокатского диалога в суде. Да, есть законы, но толкование этих законов всегда зависит от кейс-стади, конкретного изучения случая. Поэтому я не оправдываю априори, конечно, антиконституционные действия при реализации, при отстаивании своих идеологических позиций, я не могу их оправдывать, я не оправдываю,
вы сейчас по-другому говорите.
Я осуждаю антиконституционные действия как таковые при реализации
своих идей. Погромы к ним относятся? Погромы художников, выставки,
осторожные религии? Что называть погромом?
Ну, говорили, ворвались люди, поломали картины.
Если люди оскорбляют мое религиозное национальное достоинство, я реагирую в рамках моих подручных средств. Если, например...
Кулаков.
При определенных обстоятельствах, конечно, человек в эмоциональном напряжении превышает, как на митинге или в каких-то ситуациях, когда сталкивается с агрессией, ведь агрессия бывает не только физическая, агрессия бывает духовная. И когда мы знаем, что такое оскорбление человеческого достоинства, вот почему на самом деле в суде рассматривается словесное оскорбление человеческого достоинства как основание для проведения репрессивных мер против того, кто это действие совершает? Когда, например, на выставке какой-то или в каком-то мероприятии общественном поносится и подвергаются оскорблению ценности, которые являются для меня ценностями религиозными, духовными, я буду отвечать так, как имею возможность. Поэтому я не знаю, сдержался ли бы я сам, оказавшись на этой выставке или нет. И в конечном итоге вполне возможно, что нет. Другой вопрос. Юридически, если я, например, будучи возмущенным тем или иным оскорблением моего духовного или национального достоинства, перешел бы грань, убил бы кого-то, да, конечно, меня бы судили в этой ситуации по закону моей страны. И я бы, конечно, сказал, ну, конечно, вот, к сожалению, я врага своего, духовного, интеллектуального врага своего поразил, но переступил закон и готов пострадать за идею. И тот, кто не готов пострадать за идею...
А вы вот лично готовы пострадать за идею?
Я всю жизнь страдаю за идею.
В том числе вы готовы, конечно, кулаками разгромить, да, выставку «Осторожная религия» и потом ответить перед законом?
Знаете, в зависимости от того, в каком я состоянии впаду. Я, к сожалению, я считаю, что не надо меня провоцировать, я на эти выставки не хожу специально, чтобы сдержаться, чтобы не преступить закон. Я стараюсь не смотреть или не читать определенные вещи, да, потому что если, например, я сталкиваюсь с избегать этих оскорблений, но если православные граждане, например, поверив какому-нибудь или заинтересовавшись анонсом привлекательным, попали на выставку художников, которые просто издеваются над их религией, ну, случайно шли и зашли православные граждане. Я их понимаю прекрасно. Если бы я оказался в ситуации, вполне возможно, действовал так же. И если бы я преступил закон, я бы считал, что государство вправе вынести мне осуждение или там штраф, или там какие-то
понятно
другие вещи, если бы я убил, например.
Вопрос Владимира Рыжкова.
Конечно, нельзя убивать людей.
А вы считаете, что есть какая-то угроза, исходящая от этих традиционалистов по отношению к теми, кто с ними не согласен?
Ну, я, во-первых, категорически не согласен с тем морально-философским оправданием погромов, которое только что здесь прозвучало, о том, что вот если гражданин в состоянии аффекта, значит, порвал чью-то картину, которая, между прочим, является имуществом, защищенным Конституцией, частной собственностью, то это можно оправдать. Если православный гражданин, зайдя на такую выставку, возмущен, пусть пишет заявление в прокуратуру. У нас, между прочим, никто еще не отменял государство как института.
И государство... мученикам христианским, которые за веру отдавали свою жизнь, им тоже,
знаете,
надо было, как у Цезаря, писать петицию. Они действовали, исходя из порыва
души. Вы знаете, у нас не Римская империя и не Иудея. У нас, между прочим, конституционное государство, в главе которого стоит доктор юридических наук. И если в этом смысле граждане возмущены и считают, что нарушены их конституционные религиозные права, они должны прибегнуть к законным методам, то есть к методам закона. Александр, ну, понимаете, мне очень странно слышать от вас, как от христианина, оправдание насилия, пусть даже в состоянии аффекта. Вот, подумайте об этом. Если вы говорите православный гражданин, то я обращу внимание на вторую часть этой формулы. Гражданин. Гражданин должен уважать свое государство, к чему вы призывали в начале нашей программы,
конечно,
уважать его законы. И если он считает, что его права нарушены, на это есть огромная государственная машина, суды, прокуратура, надзорные инстанции, пусть он к ним прибегает. И в данном случае погромщики должны быть изобличены и наказаны. Если
так
они,
так и происходит.
Будь то разбитая витрина, будь то порванная картина, будь, кстати, вы говорите, убийство, и убийств полно. И убийств полно, к сожалению, в нашей стране.
И за них осуждают людей.
И за них очень редко осуждают.
Я не оправдываю. Я разве оправдываю их? Я просто их понимаю.
Ну, получается так, вы объясняете. Нет.
Я говорю, что если бы я, оказавшись в такой ситуации, совершил противоправное действие, я бы отвечал за совершение этого противоправного действия по закону. Но сила моих убеждений, религиозных, идеологических, такова, что я не могу сказать, где я остановлюсь.
Вы это сделали в такой форме, что многие, кто вас сейчас услышали, в том числе и я, восприняли это как оправдание, что можно так действовать.
Послушайте, я бы даже сказал логически, что законом это запрещено, и законом люди будут отвечать.
Александр, но в любом случае, вот не кажется ли вам, что это идеология о том, что вот есть некая основной культурный мейнстрим, который вы поддерживаете, а есть некие меньшинства, которые стоят на пути, это самая настоящая ксенофобия, потому что в какой-то форме это все-таки разжигание розни.
Нет, нет, категорически разжигание. Смотрите, я говорю о том, что в любом обществе есть некие священные коровы, если угодно, да? Они бывают традиционные, а бывают искусственные. Например, вопрос Холокоста. Я, например, считаю, что Холокост и принятие закона о Холокосте в Европе – это справедливая вещь. Даже неважно, скажем, как я к этому отношусь, у христиан нет такого понятия религиозного Холокост. Холокост – это наша жертва Христа, наша жертва всесожжения. Поэтому, тем не менее, не будучи нашим религиозным элементом, я считаю, что общество, которое считает необходимым ввести определенные ограничения свободы слова, определенные утверждения, например, те люди, которые ставят под вопрос гибели, страдания евреев во Второй мировой войне и их количество, например, 6 миллионов, пусть эта цифра символическая и важная, но тот, кто сейчас во Франции или в Германии скажет, что евреев погибло на новое время меньше, даже в частном разговоре, попадает под санкции, в том числе и тюремные.
Поэтому, а что такое российский Холокост?
Я считаю, что есть определенные святыни для нас.
Например?
Это Великая Отечественная война. Когда люди говорят, что Сталин был таким же подонком, как Гитлер, и поэтому не он выиграл Великую Отечественную войну, не советский народ.
А вы не считаете Сталина негодяем?
Нет, это великая фигура нашей
национальной истории. Которая расстреляла несколько миллионов человек.
Он очень много людей, как и многие цари, и многие вообще политические деятели всех типов совершают кровавых преступлений. Это надо осудить. Но вопрос в другом. Тот, кто говорит, что советский народ, русский народ, советский, российский народ, если угодно, не выиграл Вторую мировую войну, что в основном это были американцы, что Сталин сам напал на Гитлера, и поэтому надо оправдать нацистских преступников. Я считаю, что в нашем обществе за высказывание публичного такого позиции люди должны подвергаться юридическим преследованиям, в том числе и заключением, если будет такой закон принят или такое решение принято, в заключение в тюрьму.
Мы дадим возможность ответить Владимиру Рыжкову после коротких новостей. Я пока сделаю короткое объявление. Сегодня в 6 часов слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема этой программы – квартирный вопрос. В гостях Наталья Попова, заместитель генерального директора юридической компании «Интерцессия», Евгений Скомаровский, управляющий директор «Сенчури-21», и Александр Мальцев, генеральный директор «Сенчури-21».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убит боевик. Ранен один из милиционеров. Столкновение произошло сегодня утром в окрестностях селения Бамут в районе границы с Ингушетией. В городе Зверево Ростовской области шахтеры-пенсионеры вновь начали голодовку с требованием восстановить льготы при оплате услуг ЖКХ. Акцию протеста приостанавливали на время работы областной комиссии, но результатов до сих пор нет, сообщает корреспондент Радио Свобода. В России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение гриппа H1N1, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, состояние инфицированного россиянина, который был отправлен в больницу по возвращении из США, удовлетворительное. Новая общественная организация «Коммунисты России» проводит сегодня учредительный съезд в Москве. Экс-президент Южной Кореи Но Мухен оставил предсмертную записку с объяснением причин ухода из жизни. Он пишет, что оказался под давлением, которое кажется ему невыносимым. В последнее время в адрес многих лиц из окружения экс-президента выдвигались обвинения в коррупции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает поездку на Ближний Восток с посещения Сирии и Ливана. В Германии сегодня проходят выборы президента страны. Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии более 25 миллионов долларов на преодоление последствий мирового финансового кризиса. В Афганистане в ходе операции афганских и международных сил против боевиков, связанных с наркобизнесом, убито 60 повстанцев. В России сегодня вступает в силу закон об усилении административного наказания водителей за игнорирование преимущества пешеходов.
Микрофон Роман Доброхотов. Я напоминаю, что сегодня в программе «Свободная тема» мы обсуждаем особый путь России и его врагов. И в первой половине часа вместе с нашими гостями, а это лидер евразийского движения Александр Дугин и политик Владимир Рыжков, мы затронули тему, я просто должен дать Владимиру Рыжкову возможность ответить, тем более мне очень интересно, как вы, Владимир, все-таки считаете, как вы относитесь к вот предложению Дугина о том, что нужно действительно жестко пресекать всех, кто умаляет роль Сталина во Второй мировой войне, и вообще, что нужно преследовать вот за это, может быть, даже в уголовном порядке?
Я с большим удивлением услышал трактовку Александра того, что сейчас делается, потому что в тех поправках в Уголовный кодекс, который сейчас рассматривает Государственная Дума, нет ничего подобного тому, что он говорит. Там речь идет об отрицании победы советского народа в многонациональной Великой Отечественной войне. Так? А Александр говорит, что сажать надо и наказывать тех, кто отрицает великую роль товарища Сталина. Это, извините, хрен и редька. Значит, это, вернее, так сказать, хрен и арбуз. Это совершенно разные вещи. Я, например, придерживаюсь... Да, и комиссия, которая только что создана Медведевым, она называется, напомню так, о противодействии фальсификации истории в ущерб интересам России. Так вот, Александр, опираясь на исторические факты, которые подтверждены документами, я утверждаю, что Сталин был бесчеловечным подонком, преступником и негодяем, который уничтожил русское православное крестьянство, который организовал массовый голод на юге России, не только на Украине, но и на юге России, на рубеже 20-30-х годов, который организовал систему ГУЛАГа, через которую, систему ГУЛАГа, ссылок и депортации, через которую прошло 27 миллионов человек, по личным указаниям которого было расстреляно около миллиона человек в годы Большого террора 37-38 года, по воле которого было уничтожено все самое квалифицированное командование Красной Армии накануне войны, из-за чего она оказалась без комсостава, по воле которого был подписан очень странный, и есть масса аргументов за то, что это была грубейшая стратегическая ошибка, пакт Молотова-Риббентропа, в результате чего мы были с 1939 года по 1941 год фактически союзниками Гитлера и так далее. И кто нас рассудит? Я тоже опираюсь на факты, я ничего не фальсифицирую. Я опираюсь на факты. И я утверждаю, что? Это народ победил. И если говорить... Фронтовики, в том числе такие, как выдающиеся, как, допустим, там, Виктор Астафьев, Василий Гроссман и многие другие, Твардовский, неоднократно писали о том, что не благодаря товарищу Сталину, а вопреки товарищу Сталину, наш великий, выдающийся народ победил Гитлера ценой неисчислимой жертвы страданий, в том числе по вине товарища Сталина. Подождите. Странный, и вот я задаю вопрос. А кто будет решать? Вы считаете, что нужно наказывать тех, кто считает Сталина преступником?
Комиссия.
Я же вас не перебивал, вы же профессор. Я же, например, считаю, что нужно преследовать тех, кто считает Сталина великим вождем и учителем. Потому что, на мой взгляд, кощунство считать его таковым тем самым плюя в память миллионов загубленных крестьян, миллионов загубленных в ГУЛАГе, сотен тысяч, которые погибли в ходе сталинских чисток и депортаций и так далее. Кто нас рассудит? Вы говорите, комиссия не имеет такого права. У нас высший закон, Конституция, которая говорит, в России гарантируется идеологический плюрализм, и в России не допускается государственная идеология. А то, что вы сейчас предлагаете, чтобы комиссия опять навязала нам государственную идеологию. Вы же начали с осуждения советской власти и с коммунистической идеологии, которая заполнила все ниши. Почему же вы предлагаете снова комиссии, состоящей из чиновников, во многом случайно оказавшихся на своих местах, решать, какую государственную идеологию навязывает нашему обществу?
Я даже немного...
Тем самым это породит гражданскую войну опять внутреннюю в России, потому что у нас по Сталину, если вы посмотрите опросы, колется страна примерно пополам, грубо.
70%
неправда. Пополам примерно. Великий, так сказать, положительный вклад половина, и половина людоед, преступник и так далее.
Давайте не будем конкретизироваться конкретно на Сталине.
Да даже если один человек так считает, это не право его подавлять.
Не будем углубляться в проблему именно оценки роли личности Сталина. Александр, у меня вопрос, может быть, более широкий. Когда европеец смотрит на последние тенденции, происходящие в России, это касается и оправдания Сталина, и погромов в отношении сексуальных меньшинств, в отношении свободных художников. Для него вот эта тенденция больше всего напоминает фашизм. Может, даже не немецкий нацизм, но вот такой классический итальянский фашизм, где, значит, государственники вместе с полицейскими преследуют меньшинство и находят себе этому оправдание. Вот вам не кажется, что есть очень много общего между Италией времен Муссолини и вот нынешним путинским режимом?
Ничего общего я не вижу. Итальянский фашизм и германский национал-социализм — это явление европейской истории, европейской культуры. Это плоть от плоти развития мейнстримных тенденций европейской политики 19-20 веков. На самом деле русская история, русская государственность, русская политическая мысль развивались совершенно по иному сценарию. Я не вижу ничего общего с таким развитием идей Гарибальди и Маццини, социалистом Муссолини своеобразным, который там вначале был вместе с дадаистами и вот такими фашами, левым, крайне близким даже к Ленину, по Ленину,
Курцеву, Малабарту.
Это совершенно другое, абсолютно другое. Другие исторические, потом стал правым с Ватикан, сблизившись с Локарнский пакт и так далее. На самом деле фашистская история — это часть европейской истории 20 века. Нацизм — это европейский, магистральный европейский феномен 20-19 веков. На самом деле, это европейцы пусть разбирают свои истории сами. Они вначале поверили в это, пол Европы было, приняло, радовалось, там с цветами все это встречали. Потом они по результатам Второй мировой войны от этого отреклись.
Может, и мы отречемся тогда?
От чего нам отрекаться?
По подобных
от
тенденций.
Чего? От каких тенденций?
Неприятие.
Причем здесь это наши
никак
у нас
России.
Такого нету, никаких тенденций. Фашизм и нацизм — это явление европейской истории. Хорошие они, плохие, можем судить мы, испытавшие на себе гитлеровскую экспансию, гитлеровское вторжение, и европейцы, которые посидели в концлагерях. Если нам это не нравится, мы с этим бились и положили на это миллионы жизней, если это не нравится европейцам, в данном случае мы с ними совпадаем. Но то, что происходит в Европе, то, что происходит в Америке, то, что происходит в Африке или в Азии, это дело американцев, европейцев, азиатов и так далее. Есть какие-то глобальные вещи. Если бы мы там из Европы, вся Европа приехала, если она скоро уже станет одним глобальным таким сексуальным меньшинством, если бы она вся приехала, и мы их отметили, это, конечно, было бы такой серьезный момент. Но если в нашем обществе тенденции такого эротического либерализма не принимаются обществом, которое возмущено, если мы считаем, что порок и демонстрация этого порока публично является оскорблением нашей публичной этики.
Не забывайте,
этики.
Что и нацисты преследовали гомосексуалистов.
Мало
ли,
что там нацисты не по этой логике. Там, кстати, нацисты, там начало нацистского движения, это чистые гомосексуалисты Рема были. Это как у Висконти мы знаем из «Гибели богов». И вообще мы знаем в истории. На самом деле, что, кстати, один из теоретиков нацизма, Ганс Блюхер, был теоретиком гомосексуализма нацистского. Все сложнее гораздо в истории. Если если кто-то когда-то там преследовал какого-то, один преследовал другого, это нельзя экстраполировать на историю совершенно другого общества в другом историческом контексте. Поэтому я считаю, что наше общество категорически отвергает мораль лаксистскую, такую вот пермиссивную модель современной Европы. Европе хочет Европа с нами иметь дело, она должна это принять как факт. А в исламе, например, в Иране запрещено без паранжи ходить. Если Европе не нравится, что где-то нельзя ходить без паранжи...
Кстати, когда-то
Европа
было
может...
можно в Иране ходить без паранжи.
Хорошо, а теперь нельзя. И теперь вот приехал, там быстро это лицо закрылось ли женщина, и ходи спокойно. Нельзя со своим уставом в чужой монастырь. Нравится вам гей? Ради бога. Пусть они бегают, пусть они у вас рисуют карикатуры на ваши ценности. Это ваше дело. Мне не нравится эта культура. Я не осуждаю европейцев, пока они не своих этих, это свою чуму не завозят к нам. Когда завезли, извините, тут приходят люди, их вышибают. Правильно делают. И мы не хотим европейцам взять своего. И пусть европейцы нам свое тоже не навязывают. И понимают нас. Мы другие. У нас православная, культурная, этническая другая традиция.
Вопрос Владимира Рыжкова. А вы не видите каких-то общих черт между фашизмом, нацизмом и вот с поднимающимся ныне традиционализмом в России?
Ну, конечно, если взглянуть самым широким взглядом, между всем и всем можно найти какое-то сходство.
И различие.
И различие, да. Поэтому я думаю, что общее сходство есть в том, что, конечно, у нас сохраняется доминирующая политическая культура, конечно, очень агрессивная. У нас в целом агрессивное общество. Агрессивное к иному. Либералы ненавидят традиционалистов, традиционалисты ненавидят либералов, коммунисты ненавидят и тех, и других, горожане ненавидят селян, селяне ненавидят Москву. У нас в целом то, что пришло из Советского Союза, так как там шла на протяжении многих десятилетий возгонка ненависти к внешнему и внутреннему врагу, у нас в целом агрессия, у нас реакция на все, что угодно, убить, застрелить, посадить, законы ужесточить, загнать, забить, ногами запинать. У нас очень агрессивное в этом смысле общество, и это один из очень распространенных ошибочных мифов, что мы такие вот добрые, православные, значит, толерантные, полная ерунда. У нас крайне агрессивное, злобное общество, и поэтому это проявляется по отношению ко всем. Что касается более конкретных параллелей, здесь я думаю, что пока я надеюсь, что нас нельзя сравнивать ни с нацистской Германией, ни с фашистской Италией, хотя тенденции такие есть, и эти тенденции проявляются не столько в том, о чем вы упомянули, сколько в насаждении культа внутреннего и внешнего врага. Это очень активно.
Вот об этом тоже поговорим.
Вот знаменитое выступление Путина в Лужниках перед своими сторонниками, это было просто фашизоидное выступление, где он кричал про врагов извне, врагов внутри, либералов, которые хотят разрушить Россию, коммунистов, которые привели ее к распаду.
Вы считаете, это фашистскими высказываниями?
Это да. Я считаю, ну, может быть, не фашистскими, но фашизоидными, это уж точно. То есть это вот это культивирование ненависти, при том, что он сам клялся на Конституции и клялся на тексте, где гарантируется идеологический плюрализм, терпимость, это, конечно, есть. Что касается вот как бы вопроса меньшинств, то здесь более сложный вопрос. Здесь, как мне кажется, действительно нужно найти очень тонкую грань. Потому что если в Берлине Вови Райт, мэр Берлина, сам гей, или, допустим, мэр Парижа Делане, по-моему, тоже гей, да, то все-таки наша культура, действительно, здесь я скорее с Александром согласен, воспринимает и это тоже с большой агрессией. И мне кажется, что меньшинства должны это просто учитывать, даже в целях собственной безопасности и спокойствия. Я вовсе не сторонник запретов, разгонов. Меня самого неоднократно, так сказать, как оппозиционера разгоняли, запрещали.
Но, надеюсь, не как вот, гея.
Вот, не как гея, да. Значит, но... Я просто хочу сказать, что надо здесь, обе стороны должны относиться к этому с пониманием и не провоцировать, на мой взгляд, дополнительную как бы конфликтность и конфронтацию.
Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы — это особый путь России и враги, которые стоят на этом, встали на этом пути. И обсуждаем эту тему с лидером евразийского движения Александром Дугиным и политиком Владимиром Рыжковым. Вот я хотел бы сейчас заострить внимание на том, о чем говорил Владимир Рыжков, вот именно о проблеме врагов и их поиска. Вот, насколько я понимаю, вы, Александр Дугин, не очень как бы и возражаете против процитированных Владимиром слов из выступление Владимира Путина, о наличии этих врагов и поддерживаете их.
Я хочу
сказать... тоже считаете их фашизоидными?
Нет, не считаю их фашизоидными, считаю их нормальными, вменяемыми. Во-первых, что такое это? Обратите внимание, классика, библия либерализма, книга Карла Поппера называется «Открытое общество и его враги». Карл Шмидт, другой классик, уже из другой традиции, и юрист, и философ, говорил, что политика начинается там, где начинается распределение враги и свои. И вот как конфигурируются враги и друзья, такова эта политика. Если мы имеем дело с политическим самосознанием народа, государства, общества, безусловно, мы должны распределить роли врагов и противников, точно, и друзей. Точно так же поступают либеральные Соединенные Штаты, когда говорят «враги США извне, в лице Аль-Каиды, исламского терроризма, всяких недостаточно демократических режимов, угрожают мировой демократии, а наши друзья, сторонники демократии, Саакашвили, Ющенко, реабилитирующие нацистских преступников, платят этим страшным врагам демократии своей свободы и независимости своих обществ. Каждое общество, имеющее политическую идею, будь она либеральной, коммунистической, там, традиционалистской, консервативной, обязательно имеет представление о врагах и друзьях. Без этого нет политики. Те, кто хочет убрать врагов и друзей, хочет отменить всякую политику.
Александр, вопрос же не в этом.
Путин молодец, он просто нормальный политик.
Вся разница только в том, Александр, что в той же Великобритании, и это известно, Лондон является мировой столицей исламистов. И большая часть идеологов исламизма, аль-Каеды, преспокойно там живут, их дети учатся в школах и так далее. До тех пор, пока они не берут в руки динамит, не связывают его веревкой, или пока они не начинают организовывать теракты, правосудие их не имеет права тронуть, потому что защищены их конституционные права.
А у нас
вслед за выступлением президента, значит, приезжает ОМОН и начинает всех молотить дубинками. Причем людей, вот в случае моем и моих соратников, людей, которые просто выступают за Конституцию, которые выходят и говорят, соблюдайте вашу Конституцию. В этом огромная разница между либеральным подходом...
В этом огромная разница между либеральным подходом и
путинским подходом. Либеральный подход на первое место, как вы правильно сказали в начале программы, ставит людей и их суверенные права. И если люди приступают закон, а приступить закон можно насилием, взрывами, терактами, если люди выражают точку зрения, я уважаю вашу точку зрения, надеюсь, вы уважаете мою. Но разница между вами, мной и Путиным, что вас бы обнял, сказал, молодец, Саша, а мне бы, так сказать, ОМОНовец врезал по челюсти дубинку.
При Ельцине мы были в другом ровной ситуации, вас обнимали, что Ромырдины и Ельцины, а нас били дубинками как красно коричневых.
Не грешите против истины, при Ельцине вы все были зарегистрированы, участвовали в выборах, выступали по телевидению.
При Ельцине,
совершенно верно. И ваша точка зрения могла звучать так же, как и моя. Вот. И в этом смысле сейчас, когда жесточайшая цензура на телевидении, невозможно зарегистрировать ни одну оппозиционную по-настоящему партию, идет явная, так сказать, дискредитация, шельмование и издевательство над либеральными идеями. Вот это абсолютно неприемлемо антиконституционно.
Смотрите, но ведь Карл Поппер называет свое главное произведение. Да. Открыто общество его враги. У либералов есть враги. Да,
Карл Поппер, либерализм. Как вы справедливо заметили, боролся с ними не ОМОНом, а книжкой.
Не только вот, а Сорос борется с этим своими украденными
миллиардами. Хочет и платит. Путин тоже платит и немало, так сказать, по грантам через общественную палату своим сторонникам. Понимаете? Пожалуйста, пишите книжки, вы их пишете. Пожалуйста, платите деньги своим сторонникам. Но зачем ОМОН присылать на мирную демонстрацию, которая выступает за соблюдение Конституции? Вот в этом мое кардинальное расхождение.
Кстати, не могу, если вот говорить так. Нужно
если
ли присылать?
Если вас разгоняли ОМОНом, почему вы оправдываете, что это делается сейчас?
Что нас расстреливают в белом
да,
доме.
Почему вы оправдываете, что это делается сейчас? Вот это мне непонятно.
Ну, во-первых, тогда были идеи прямо противоположные, либеральные, западные, а сейчас более-менее
наши.
А
я и тогда считал, что неправильно вас дубинками молотить, и сейчас считаю, что неправильно дубинки. В этом, видимо, отличие между нами.
Последовательно. Я, во-первых, еще раз хочу сказать, что если вы ставите вопрос так, нужно ли разгонять оппозиционную демонстрацию, мирную, корректно оформившую свою заявку ОМОН, я вам скажу, не нужно. И это даже нельзя. Вот что я вам отвечу. Вот. И где же из моих слов вытекает, что ее нужно?
Нет, Александр, это вытекает из вашей поддержки курса Владимира Путина, при котором это стало нормой.
Я поддерживаю. Я поддерживаю политику Путина в той степени, в которой при ней, при этой, при проведении этой политики происходит переход от либеральных взглядов к традиционалистским, консерватизм.
Но почему же он сопровождается разгоном мирных демонстраций?
Вы знаете, всегда есть какие-то перекосы. Наверное, вот я не считаю, что надо потом под разгоном мирных демонстраций. Это с моей точки зрения. Еще надо проверить, какие мирные демонстрации были разогнаны. Вот мы, у нас есть такое евразийское движение, молодежное, которое мы несколько раз подавали заявку на проведение санкционированных митингов, неважно, в поддержку или в неподдержку, там мы что-то критикуем тоже, кстати. И вот в несколько раз приходили ОВОДовцы, и вместо того, чтобы дать возможность молодежи, там несколько, там, сотни, может быть, тысячи, там, две евразийцам, высказать свою позицию, они под предлогом того, что слишком мало, слишком много, либо не туда, либо не тогда, на самом деле, либо не то что-то принесли. У нас там, у ребят, у молодежи, я иногда был там, иногда не был, просто мне рассказывали, отбирали какие-то транспаранты, да, давали показать. Ну, могу я сказать, что мне это очень нравится. Нет, мне это не нравится. Ну, не нравится, потому что даже не важно, кстати, не важно, за Путина мы выступали или какой-то критиковали какого-то там, какое-то безобразие, например, «Эхо Москвы» или что-нибудь еще, или «Радио Стас Свобода». Не важно, что с нашей точки зрения является безобразием. Но мы подвергались такому административному прессингу. И если я скажу, что я, скажем, рад этому, да, ну, я буду просто полным идиотом, согласитесь, или мазохистом. Нет, я этому не рад. Я не рад
нарушению. Путина.
Я поддерживаю Путина в целом, потому что в целом это аберрации, это можно критиковать их. Я считаю, что у путинского управления гораздо больше фундаментальных минусов, чем разгон вот этих вот или неадекватность поведения. Множество минусов, которые, с моей точки зрения, вызывают даже не просто неприятие, а жесткую критику. Я считаю, что неверное проведение либерального курса в экономике, неверно экспортно-ориентированное вообще как бы строить экономику на экспорте природных ресурсов, неверно сохранить олигархию, неверно продолжать, скажем, вот этот бесполезный диалог с НАТО, на самом деле, надо давно с ним разорвать. Точнее, немного других вещей. У меня к путинскому политическому курсу есть много серьезных претензий. А если кто-то из его, ну, не из его просто, из государственных там институтов, типа ОМОНа или там каких-то ЖЭКов или местных администраций, совершает безобразные подчас или неприятные для нас действия, я считаю, это мелочь, я на это вообще не обращаю внимания.
Ну, мысль понятна. Вот, Владимир, вот все-таки, как вы считаете, есть ли какая-то взаимосвязь между ростом ксенофобии в целом, я здесь имею в виду не только ксенофобию в отношении политических противников, вот, в отношении там, или в отношении геев, а в отношении в том числе национальных меньшинств. У нас каждый день кого-то убивают на национальной почве. Вот, вот эта агрессия, она все-таки как-то спровоцирована государством? Или она идет...
Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения, рост убийств на национальной почве, рост вообще экстремистских проявлений, это прямое следствие государственной власти и ее политики. Во-первых, все начинается с риторики. Риторика крайне агрессивная. Вот особенно это свойственно Путину. Как он начал в 99-м году мочить в сортирах, так вот этот его фирменный стиль. Очень агрессивный. Всегда примеры, связанные с насилием, всегда угрожающая интонация, всегда агрессивная, за редким исключением интонация. Это, безусловно, провоцирует насилие в обществе. Во-вторых, безусловно, постоянная эксплуатация темы внешнего врага. Я хочу напомнить, что после Беслана, после этой страшной трагедии, где так до конца и не разобрались, кто сделал первый выстрел из гранатометов, и есть альтернативный доклад Савельева, как известно, где сказано, что стреляли наши военные, скорее всего, и из-за этого произошел взрыв в школе и массовая гибель детей. Но комиссия Думская так и не закончила работу. Так вот, что сказал Путин после Беслана? Мало того, что отменил выборы губернаторов под предлогом, что это поможет бороться с террористами. Мало того, что отменил выборы по одномандатным округам под предлогом, что это поможет бороться с террористами. Но там главный посыл был, что есть мощные силы на Западе, которые только и думают о том, как расчленить, разгромить Россию. Нету? Абсолютно, это чушь собачья.
Ну, что,
Запад в страшном сне видит себе распад России с ядерным оружием, с химическими
арсеналами.
Ну, Бжезинский — это один из жителей города Вашингтона.
Ничего подобного. Это именно, один из крупнейших идеологов
вот
американской
именно.
Политики.
Вы знаете, там есть другие крупнейшие идеологи.
Томас Барнетт не то же самое.
И Киссинджер, не менее авторитетный человек, придерживается диаметрально противоположных взглядов, в том числе и на Россию. И давайте сейчас поспорим в эфире, кто из них больше, так сказать, влияет, кто нет. Это открытый вопрос.
Оба
поэтому, безусловно, агрессивная риторика властей, безусловно, культивирование образа внешнего врага, постоянное культивирование образа внутреннего врага, постоянные разговоры про пятую колонну, гнилые яблоки, значит, врагов России внутри, наймитов Запада, оранжевую революцию и так далее, и так далее. Это все, безусловно, кстати говоря, постоянное возвращение к теме инородцев. То, причем молотит наше государство, думаю, здесь Александр согласится, из края в край. То официальные лица говорят, мы тут должны навести жесткий порядок с этими приезжими, что-то их тут много. Проходит неделя, не менее высокий, или тот же самый чиновник говорит, не, вообще-то мы вымираем, наверное, нам без них не обойтись, надо либерализовать. То есть отсутствие всяческой миграционной политики и вот эти метания из стороны в сторону и так далее. Поэтому, и еще я бы сказал, третья есть причина, это безумно раздутые силовые структуры. У нас под ружьем сегодня стоит порядка 6 миллионов человек. Гигантские спецслужбы, 2-миллионная милиция, 500-миллионные внутренние войска. При этом преступность растет, раскрываемость падает. По Москве слоняются толпы милиционеров необученных. Им же надо как-то оправдывать свое существование. Поэтому сегодня по всем опросам и по анализу спецслужбы и силовые структуры превратились в один из главных дестабилизирующих факторов. Факторов преступности, насилия, сращивания криминала и правоохранительных органов и так далее. Поэтому, безусловно, прямую ответственность власти страны несут за всплеск ксенофобии, национализма и в целом агрессии в нашем обществе.
Вопрос Александру Дугину. Все-таки как вы объясняете рост именно такого самого классического национализма в отношении национальных меньшинств, ксенофобии, резни, которые...
Причем не делают разницы. Бьют кавказцев с нашего Северного Кавказа, бьют якутов с нашей Якутии, убивают бурятов с нашей Бурятии. Вы же, как евразийцы, должны переживать на это счет.
Я переживаю, конечно. Я хочу объяснить, значит, как я вижу ситуацию. Во-первых, что касается государства. Государство сейчас судит Поткина, я надеюсь, его посадят. То есть это очень важно, чтобы разжигателей национальной розни... которые с любой стороны, с русской, с антирусской, с татарской, с чеченской, люди, которые в многополитическом государстве призывают к торжеству той или иной нации или к сепаратизму, должны немедленно отправляться в места не столь отдаленные.
Но почему же растет тогда?
Сейчас, значит, я считаю, теперь смотрите, значит, первый вопрос, что я в первую очередь хочу сказать, что я категорически против любых форм этнической и национальной исключительности, русских или нерусских. Это полностью противоречит нашей истории, в конце концов, русской
государственности.
Это самый опасный вызов. В этом отношении я категорически противник всех подобного рода проявлений. Теперь с чем они связаны? Они связаны с отсутствием этнической политики в государстве. Потому что процессы иммиграции, процессы нашей идентичности и формирования в образовательном процессе никем никак не контролируются. В этом отношении то, что происходит в нашем обществе при отсутствии национальной идеи, создает предпосылки для естественных, самых жестких, самых разрушительных и деструктивных проявлений. И есть, конечно, силы. Если мы обратим внимание, как этнический фактор, этнонациональный фактор, какую роль играл в оранжевых революциях? В Украине, где смещение Януковича было основано на этническом украинском национализме, и в Грузии,
но
в Кмае,
не было оранжевой революции.
Она готовится. Капусты. Дело в том, что Былковский есть такой политолог, который написал очень важный манифест. Сближение коричневых и оранжевых. Национал-оранжизм он его назвал. Эта идея извне, на самом деле, совместно с либерализмом используется для дестабилизации нашего общества. Есть предпосылки объективные, есть просчеты власти в этой этнической политике, но есть и внешний фактор, внешний враг, который определенным образом модулирует этнические настроения, в том числе
то есть,
и русские нации. То
есть фашистов в России тоже поразила Америка?
Безусловно, скинхеды — это заимствование Запада. Никогда это скинхеды. Есть рэперы, есть там пицца, есть Макдональдс. И есть скинхеды. Это часть нашего импорта, импорта идеологии, импорта молодежных мод, импорта в том числе и политических позиций. В этом отношении, конечно, скинхеды — это абсолютно американское, западное, антироссийское подрывное явление. Так же, как и русский национализм в нынешнем агрессивный. Такого национализма не было. Русский национализм православный, традиционалистский, открытый и всегда даже в черных сотнях был татарское отделение.
Очень жаль,
мусульман.
Что нам приходится прерывать этот интересный разговор. Просто наше время действительно подходит к концу. Я благодарю наших сегодняшних гостей. Я напомню, это был лидер Евразийского движения Александр Дугин и политик Владимир Рыжков. И от меня остается только сделать объявление, что сразу после нашей программы слушайте программу «Поверх барьеров». Тема «Монашеское пение. Передача с участием монахов Киевского, Свято-Троицкого и Ионинского монастыря».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины.
Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы.
Я думаю, правительство добилось существенного прогресса за первый год. Это замечательно, за один год достичь того,
что... Вместо того, чтобы служить инструментом в борьбе с терроризмом, Гуантанамо стало символом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru.